Здравствуйте, дорогие друзья. Мы начинаем наш воскресный вебинар, долгожданный для нас, надеюсь, и для вас. Как всегда, в студии вместе с нами доктор Михаил Лайтман.
Добрый день.
Здравствуйте. И мы помогаем ему, Михаил Синелевич, Борис Белоцерковский, я Семен Винокур, преподаватель Международной академии Кабалы. У нас перевод на 20 языков. Весь мир с нами, можно сказать. Нам подключились сейчас, да, 600 молодых ребят, которые только-только пришли. Мы очень рады этому. Тему, которую вы выбрали в вопросах, которые вы присылали, тема звучит так. Почему мы страдаем, когда замысел творения – насладить? Но сначала...
Вот так вот сразу отвечать?
Ну, нет. Ну, сейчас мы вас подведем к этому. Как? Сначала благодарности. Мы, как всегда, зачитываем Валентина из Воронежа. Я очень рада, что попала к вам на занятия. Слушаю онлайн-лекции, изучаю заочные уроки на вашем сайте. Огромное спасибо вам за то, что несете нам свет и знания. Ирина из Ташкента. Здравствуйте, уважаемый Михаил Лайтман. Громадная благодарность вам за ваши лекции. И Андрей из Тулы. Здравствуйте, самого лучшего вам. Хочу поблагодарить вас и вашу команду за вашу цель. Вот пишут нам ребята. Ну и вопрос. Мы будем зачитывать вопросы, которые приходят по онлайну в первую очередь. Да? И вот как раз пришел вопрос только что. Эмилия и Александр по поводу темы. Почему мы страдаем, когда замысел творения насладить? Они спрашивают, Эмилия и Александр, виноваты ли мы только сами в наших страданиях? Ну, если можно...
Нет, сами мы не виноваты. Виноват в этом Творец.
Вот так вот.
Так и сказано.
Нашли виноватого.
Да, так и сказано им. Я создал зло, но дал методику для его исправления. Так что тут, с одной стороны, виноват Творец, он создал зло. Но если мы это зло можем преобразовать в добро, то мы при этом начинаем обладать таким же уровнем существование, как сам Творец. Поэтому это и создано таким образом, и сделано таким образом. Чтобы человек сам бы раскопал все проблемы своего естества, своего зла. Сам бы нашел, каким образом бы его исправить. Сам бы его исправил. В таком случае, если он преодолевает все эти проблемы, их можно преодолеть, тут нет ничего особенного. Тут надо просто систематически, правильно пользоваться методикой. И если у людей возникают вот такие вопросы, значит, уже все, они готовы к тому, чтобы начинать ей пользоваться. Если мы начинаем пользоваться этой методикой, тогда мы начинаем постепенно понимать, почему он это сделал, почему таким образом создано это все, что Творец – это просто особая сила природы, которая включает в себя вообще все мироздание, всю природу, все высшие уровни, которые нам сейчас пока недоступны, но которые мы раскроем. И вот когда мы начинаем все это раскрывать, исправляя именно свой эгоизм, который он специально сделал таким вот изуверским, таким огромным, таким вселенским, если мы его исправляем, то мы начинаем быть хозяевами всей природы, и нашего мира, и всех остальных миров. То есть мы восходим на уровень вечности и совершенства, даже не падая в смерть, не ощущая всего этого. Просто вот поднимаемся на следующий уровень. Сегодня человечество находится уже на таком состоянии, на таком уровне своего развития, что вопрос о смысле жизни, он действительно возникает у большинства людей в мире. Это говорит о том, как говорит наука Кабала про наше время, что мы, в принципе, созрели для того, чтобы осваивать высший мир.
То есть, еще раз, если по теме нашей мы говорим, почему мы страдаем, когда замысел творения насладить?
Потому что мы не исправляем себя. Если мы будем знать, как исправить себя, и начнем входить в эту методику исправления, мы сразу же начнем чувствовать себя все лучше и лучше поднимающимся по ступени доброй лестницы.
Вот по этому поводу есть притча, которую я хотел бы прочитать, да. Такая маленькая. Измученный жаждой человек стоит возле ручья с чистой родниковой водой, а он измучен жаждой, и пытается наполнить ею свой грязный стакан. Вода кажется ему невкусной, горькой, он не может пить, проклинает этот грязный ручей. Так зачастую, в скобках, мы проклинаем Творца, посылающего нам страдания. Когда человек наконец понимает, что причина не в воде, а его стакане, тогда все меняется. Он начинает очищать сосуд, вкус воды меняется, и очистив его, он понимает, что все время лилась, была родниковая вода, а он страдал.
Ну, вот в этом-то, в принципе, да, это наша жизнь. Если мы умеем почерпнуть из нее правильные силы, то, конечно, мы только можем ею наслаждаться. А если нет, то наоборот.
Напоминаю, ребята, у нас подключилось 600 молодых ребят, которые только-только пришли, поэтому так вот потихонечку, понятно для них. Давайте, как бы, вопрос.
Из Саратова у нас есть вопрос. Если Творец создал творение себе подобным, то зачем его исправлять? Действительно, так же написано, по подобию, по образу.
Нет, 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 это было изначально. Надо все разложить по полочкам. Это не просто пока это складывается у вас в голове. Также, если вы будете читать Библию, что там сказано? Творец создал человека, Адама. Адам в переводе с иврита – это человек. Создал человека, ну, себе подобного. Это как бы духовный прообраз. А затем этот человек прегрешил, то есть упал с духовного уровня, со свойства отдачи, любви, подобия Творцу, в котором он был создан, на уровень противоположным Творцу. И мы должны теперь этого человека все вместе поднять. Мы называемся сыновьями этого человека. То есть в каждом из нас есть частичка от этого Адама. Нам надо все вместе соединиться между собой – и таким образом поднять вместе наши вот эти вот внутренние чаяния, исправление эгоизма. Но мы не в подобии Творцу сегодня находимся, а в полной противоположности ему. Да.
Можно прочитать здесь очень хорошее высказывание Бальсулама из «Внутреннего созерцания». «Если существует только высшая сила и созданное ею творение, то все, что творение получает, исходит или от высшей силы, или является внутренней сутью самого творения. Отсюда следует, что все неприятные ощущения вызываются свойствами самого творения, а не посылаются непосредственно высшей силой».
Да. То есть, как бы сказать, что каждый воспринимает в мере своей испорченности или в мере своего исправления.
То есть по образу и подобию он сначала создал,
изначально человек,
а потом...
Его исходный образ – это по образу и подобию. К этому образу мы должны прийти, но из этого изначального образа этот образ упал, рассыпался на мельчайшие частички. В каждом из нас существуют эти частички. Мы должны соединиться между собой, исправить эти частички тем, что мы соединяемся между собой – вы как бы в одно единое целое, и представляем собой таким образом в совокупности тот же образ этого единого Адама. Вот это, в этом заключается наше исправление. Поэтому «возлюби ближнего как себя» является практически вот этим путем к исправлению.
То есть по той дорожке, по которой мы упали, по этой же дорожке мы должны и подняться, правильно?
Да.
То есть так же, топ, дорожка есть.
Вопрос Наргиза из Астаны спрашивает. Как объяснить то, что кто-то страдает больше, а кто-то меньше? Например, кто-то родился бездомным и безродным, и вся его жизнь – это борьба за выживание и страдания, а кто-то родился в достатке и не видел в жизни серьезных препятствий и страданий. Почему так
происходит?
Конечно,
есть. А дело в том, что каждый из нас происходит как бы из разных уровней этого духовного Адама. То есть в одном кусочке его больше, в другом меньше, и с разных уровней. Или из мозга, или руки-ноги, из туловища и так далее. Но, грубо говоря, это же духовная схема. Но если мы так ее будем, в принципе, разбирать, подобно нашему телу, то у каждого другая часть. И поэтому у каждого другая судьба, у каждого различные начальные условия. И, естественно, различное конечное состояние. Но поскольку мы складываемся все вместе в один единый образ, то все равно я компенсирую себя. Чем я хуже, тем для меня легче на самом деле войти в это исправление, чем для другого и так далее. И в итоге получается, что у всех удельная работа каждого, она одинакова.
Интересно. Да. Вообще, мне дано знать, из какой части Адама я. Вот мне хотелось бы, конечно, быть из головы все-таки.
В конце узнаешь.
А в конце узнает человек все-таки, да?
В конце узнает.
Ну, здесь короткий вопрос. Анна спрашивает, как наслаждает нас Творец и за что?
И за что?
Что нам дает? Конкретно, чем
наслаждает? Творец нас не наслаждает. Он вот этот вот уровень, на который мы должны взойти постепенно. Это на самом деле не один уровень, а их 125 уровней. Вот, начиная с нашего мира. Если мы начинаем исправлять наши отношения друг к другу и соединяться между собой, то как, чем больше мы соединяемся, тем больше мы как бы поднимаемся и все больше сближаемся вместе. И в соответствии с этим растут в нас проявления этого высшего наслаждения, высшего познания, ощущение вечности, ощущение совершенства. Вот это и есть уготовленные уровни нашего наполнения, которые уготовил Творец.
А вот те наслаждения нашего мира, это не Творец дает? Вот я ездил, катался на лыжах. Наслаждение просто потрясающее. Ну, это можно сказать, что это от Творца?
Все идет от Творца. Но дело в том, что проблема в том, насколько мы в нашем мире используем возможности, которые нам даны для того, чтобы достичь вечной, совершенной цели. Вот. Ну, если у тебя есть возможность кататься всю жизнь, можешь решить и кататься.
Будет наслаждаться всю жизнь?
Это его личное дело.
А, да?
Мы же видим, что люди, в общем-то, доходят до такого состояния, когда они уже не могут наслаждаться нашим миром. Потом их эгоизм настолько возрастает, начинает их третировать изнутри, спрашивать, для чего ты живешь. И у человека уже, даже если у него все есть в жизни, ответа нет на этот вопрос, и он бегает по психологам, да. И принимает всякие таблетки, курит немножечко травку и так далее.
В общем.
И, кстати говоря, среди людей, у которых есть все и любые возможности брать от этого мира все, они, кстати говоря, являются на сегодня самыми большими потребителями марихуаны и психологов.
А помните, как мы с вами были в Голливуде или в Сан-Франциско, тогда ехали в машине с открытым верхом, такая шикарная, даже не знаю, понтяк, не понтяк, и водитель вел машину, этот хозяин плакал. Ехал и плакал. Говорил, что за жизнь? У него там 100 домов, я не знаю, сколько чего там, все, что хочешь, есть.
Ну,
и он плакал. Он
так
говорил,
а чем Творец нас хочет наслаждать, еще раз? Ощущение вечности?
Творец хочет, чтобы мы захотели взобраться на самый высокий уровень. Чтобы у нас были желания не такие, как у какого-то котенка домашнего, а чтобы были желания огромные. И чтобы мы эти желания смогли наполнить. Вот. А наслаждение – это наслаждение вечным, совершенным существованием. Мы не можем, в принципе, сегодня о нем как-то говорить, потому что не понимаем, о чем речь. Когда человек начинает заниматься каббалой, он потихоньку начинает раскрывать эти возможности, которые перед ним. То есть это выше нашего мира. Все уготовленное.
А почему так все скрыто? Почему нельзя? Человек пришел в школу.
Это не скрыто ни от кого.
В школе бы обучали людей, замысел.
Пожалуйста, нет проблем.
Все скрыто.
Минуточку, почему скрыто?
Ну как, никто это не знает, а кто знает?
А если ты сейчас уже знаешь?
По крайней мере, я хоть знаю, какая цель, если я могу выбирать, да, нет, между лыжами и Творцом я могу выбрать.
Потому что тебя это заинтересовало, а если человек это не интересует? Мы распространяем везде, где только можно. Если человек на это не попадает, значит, ему это еще не надо.
Философия есть в университетах, там психология есть, а каббала, которая говорит...
Каббала только сейчас начинает раскрываться. Она не нужна была человечеству до этого времени.
У нас начинающий
сейчас.
Сейчас
перед
Почему?
Нами первое Почему? Поколение, которое интересуется смыслом жизни. Угу. До этого все находили смысл жизни в любви, в искусстве, в какой-то поэзии, балете, кино, там черт знает что. Не было этой отрешенности, не было этого сегодняшнего нигилизма великого, такого огромного, не было наркотиков. То есть все это было, но не надо было этого. А сегодня у человека возникают вопросы, на которые ответа в нашем мире нет. Вот тут-то ему и нужна каббала.
То есть как бы из темноты, из обратного состояния Творец хочет, чтобы мы постигли его.
Только так, а как же
противоположно.
То есть, как мы говорим, человечество, которое пришло в тупик, оно начало задавать вопросы. То
да.
есть каббала ждала, пока человечество придет в тупик?
Да.
Это вообще не очень хорошо.
Нехорошо.
Ну, а так, подводить человечество в тупик, чтобы задавать вопросы. Вот. И тогда раскрыться.
Я тебе скажу из собственного опыта, если я 40 лет назад давал лекции по каббале, так у меня приходило там, я не знаю, сколько человек, там 5, 6, 7 человек приходило и слушало в пустом зале. Знаешь, как это было?
Ой.
А я перед ними, и так и сяк, а они смотрели на меня, как на клоуна, который, что он хочет, что он говорит вообще. Ну, религия – это понятно, а это и не религия. А что же это такое?
И ни то, и ни другое.
Да. Так что было очень нехорошо. И вдруг рывком к 2000 году начали люди пробуждаться.
2002, я помню, наш проезд по Америке.
Да, 2002 проезд по Америке.
Забитые залы были.
Да. То есть люди уже начали воспринимать это все. А потом пошло на спад немножко. И сейчас снова мы увидим, как это будет.
Эти игры Творца вообще, да. Интересно, как он. Вроде кажется, ну подъем, ну пошел подъем. И вдруг, оп, и снова играет.
Да.
Вот такой вопрос. Наталья из Алматы спрашивает. Почему Творец допускает убийство и самоубийство? Для чего это ему? Что мы должны понять? Это к страданиям.
В принципе, если человек не может справиться со своим большим эгоизмом, его страдания вынуждают покончить с этим миром, с этой жизнью. Ничего в этом, кстати говоря, с точки зрения каббалы особенного нет. Потому что человек при этом же никуда не улетает. Но он закончил с этой... Но с этой жизнью своей тяжелой. Он не хочет в ней продолжать существовать. Он, конечно, этим отталкивает возможность подняться, исправить себя, достичь высшего мира. Но возвращается снова. Так что записывается на его счет, что отказался.
Снова возвращает.
Да, и снова возвращает, конечно же. Но уже на других условиях. Я не считаю, что это правильное решение, конечно, но я не осуждаю таких людей, потому что, наверное, они пребывают в состояниях
темноты.
Очень тяжелых, да. Очень тяжелых. Нельзя никого вообще винить и осуждать. И надо всегда пытаться понять других людей.
Хотя все религии очень резко к этому относятся.
Все религии очень резко относятся. Они считают, что человек должен все равно себя исправлять, и не имеет права расставаться с жизнью. Это все-таки дана ему такая возможность достичь цели творения. Это все верно, каббала говорит об этом, но все равно. С другой стороны, она также и говорит о том, что нельзя осуждать за это человека. Да.
Вопрос Вова Макаров в Ютьюбе написал. Является ли существование зла обязательным условием для познания добра? Насколько субъективны два этих понятия? И возможно ли их объективное понимание?
Добро и зло?
Добро и зло.
Добро и зло – это две стороны медали. То есть все зависит от того, насколько я вижу все, что происходит. Если я бы видел все, что происходит, я бы видел бы мир абсолютным добром, наполненный. А если я не вижу, то для меня весь мир наполнен абсолютным злом. Если бы я видел, что со мной происходит, я бы чувствовал, как Творец все время подталкивает меня к самому лучшему. Но как, если я ничего не вижу, то мне кажется, что эти толчки, они все время меня колят и толкают на всякие испытания, на всякие неприятности и так далее. Если я не понимаю, что все они только для того, чтобы я приблизился к Творцу, чтобы я нашел вот эту вот правильную нишу, где я бы как бы скрывался от этих эгоистических ударов, а на самом деле я бы не скрывался бы от них, а я бы вдруг обнаружил, что здесь есть вот такая вот волшебная дверь, как у папы Карла было. Да? И прошел бы в чудесный мир.
Для этого надо было проткнуть носом вот этот вот очаг.
Ну и проткни, ничего страшного. Да?
Вот спрашивает Роза Коноваленко из Петропавловска, Казахстана. Он спрашивает, следующим поколением, вот она почувствовала, что это непросто, следующим поколением будет труднее для их эгоизма или легче? Моим внукам, например.
Легче.
Легче будет?
Да. Мы все прокладываем им путь. Мы первые первопроходцы, и поэтому нам так тяжело. Потому что нет до нас никаких практических ступеней. Мы все Вы представляете, ну вот, вот эти книги, которые мы сейчас пишем, и методику, которую мы вытаскиваем из иврита, из арамита, из всяких этих древних языков, из этих древних источников, как мы это переводим, Бали-Сулама, Рабаши и так далее, все подготавливаем, подготавливаем. Когда я начинал заниматься, это вообще было ужас. Это, ну, не было ничего. Не было никаких легких книг по Каббале, никаких введений не было. И не умели говорить. Мои учителя, они не умели рассказывать. Они говорили таким языком, на котором я ничего не понимал. Сегодня это все намного проще, намного легче. Смотрите, что делается в нашем интернетовском сайте. Все приготовлено для вас. И будем надеяться, что придут еще новые ученики, и они дадут нам еще большие возможности, еще больший толчок для того, чтобы мы описывали правильно Каббалу.
Это еще больше облегчит путь, да, следующий?
Да, конечно, несомненно.
То есть каждый пришедший добавляет легкости.
Следующему поколению будет легче.
Что вообще на вас повлияло? Вот какое вы слово услышали, вы поняли, что это ваша вообще наука? Потому что действительно не понятно. Так как они объясняли, мы слушаем, у нас есть записи там вообще, и то, что написано, на самом деле, это непонятно и не привлекает. Вообще, а что вас привлекло?
Издевательство. Да,
такая сухость.
Не, люди сегодня читают Бали-Сулама на иврите даже, которые понимают иврит, они не понимают вообще, что он пишет. То есть без наших объяснений там вообще нет.
Да, это было, конечно, здорово.
Но, а что он такое сказал вам?
Но, с другой стороны, у меня было ощущение, что я упиваюсь. Что я вот родник, но я до него дотянуться не могу, но вот он все равно меня обдает какой-то прохладой издали. Я не могу дотянуться до воды, но вот от него исходит эта свежесть.
Сколько это длилось, вот это ощущение? Все время вашего пребывания рядом с учителем?
Да? Ну, не все время, но...
Долго.
Долго.
Не, ну это чувство. А что вот именно через мозги? Вот что-то он такое сказал?
Миша любит
вы прочитали
мозгах
такое...
Что я прочитал то, что есть все перед тобой.
Или что-то он такое сказал?
Ничего.
Вас это...
Сказал? Он сказал, и говорил что? Всегда очень просто. Капля к капле или песчинка к песчинке соединяется вместе в одну большую кучу. Ну и дальше что? Нет, или он говорил так... пени и пени, то есть каждое пени соединяется все вместе в один большой счет, в одну большую сумму. Ну, в общем, такого типа, что каждое твое маленькое усилие,
копеечка,
если оно, да, если оно соединяется с еще такими маленькими, они все приводят к какому-то большому счету. Действительно, так это получилось, но для этого ну, необходимо большое терпение. Не было группы у меня, не было товарищей, не было никого, кроме него, кроме учителя. И, конечно, это было поэтому намного труднее. С одной стороны. С другой стороны, я понимаю сегодня, почему он так сделал со мной. Для того, чтобы воспитать меня индивидуально. Индивидуалистом, таким диким волком, одиночкой, который мог бы пробираться и дальше по жизни, не нуждаясь практически ни в ком. И поэтому я сегодня могу стоять один.
То есть вы не зависите от своих учеников?
Ни от кого. Я могу и без учеников, я бы также продолжал бы заниматься, писать, обрабатывать материалы и так далее.
Вопрос есть? Есть, да?
Ну, Татьяна спрашивает из Новосибирска, да, что если у вас какой-то преемник, кто продолжит ваше учение Каббалы после вас?
Да, есть. И так она звалась Татьяна. Любой из вас. И все вместе. Я не думаю, что один из вас, потому что мы пришли к состоянию, когда поколение новое, вот эти мои ученики, они не созданы для того, чтобы быть индивидуалистами. Раскрываться начинает общая схема творения, которая нуждается в группе. Мы видим даже, что раньше, допустим, были ученые-одиночки. Там Ньютон, Лейбниц, там кто-то даже вот еще в 20 веке, Ландау, Эйнштейн и так далее. То есть были великие одиночки. Бор там, и так далее, Капица. А сейчас... уже коллективы. Только серьезные коллективы решают любые творческие задачи. Ну, творческие я имею в виду научные. То есть прорывы, они могут быть только усилиями огромного количества людей. То же самое и в кабале. Если раньше были одиночки-каббалисты, то, я думаю, они закончились. И Баля Сулам, Рабаш, я еще тут как переходное звено. Но, в принципе, мои ученики, они все цеховщики, что называется.
Когда-то за это сажали.
Нет, почему? Я имею в виду, как в средние века цеховые эти братства. То есть они все рождены, созданы и обучены так, чтобы именно между собой решать духовные проблемы и вести за собой остальных.
Так было это несколько тысяч лет назад, да?
Так было несколько тысяч лет назад, да. Это просто потом в течение 2000 лет последних.
В период изгнания.
Да, в периоде изгнания. Это все
от учителя к учителю передавалось.
Да. И передавалось только тоненькой такой струей. А в наше время это снова возвращается. Как...
Даже, видимо, из истории, что были сотни лет, просто нет каких-то там каббалистов, имен каких-то выдающихся, которые знают там до нашей эры. Вообще просто были... Там Моисей написал
были
Тору,
школы.
Потом Зор, прошло 1000 лет, и мы практически не знаем в этой цепочке людей,
нет,
которые...
Там были пророки, были великие учителя, но они все работали группами.
Угу. А вот скажите, пожалуйста, да. То есть мы пришли к тому, что с круга все начиналось, и кругом все как бы и заканчивается, вы считаете, да? То есть круг этот, синедрион такой, как бы, да, группа.
Обязательно должна быть группа, и в группе, потому что я скажу, в чем дело. Группа, она подобна Творцу. Это единственное наше соединение, когда вот все вместе мы находимся, и каждый из нас, допустим. И каждый из нас начинает относительно центра круга себя уменьшать, принижать. Каждый из нас. И вот так вот, и центр круга тогда становится, с одной стороны, собирателем всех наших чаяний, намерений, с одной стороны. А с другой стороны, он, этот центр круга, он становится, то есть в нем собирается, во-первых, наша отмена себя, когда мы себя отменяем, минус, так? И с другой стороны, в этом центре круга становятся также и все наши чаяния и намерения на будущее, плюс. Все вместе собираются эти данные в центр круга, и именно вот этот вот плюс и минус, он становится подобным Творцу. Не так я это сделаю. Он становится подобным Творцу. Дальше.
То есть тем самым почти отвечает на вопрос Евгения из Познани, из Польши. Любой родитель желает своему ребенку лучшей жизни. То есть, чтобы ребенок был лучше, успешнее, богаче. А Творец желает, чтобы мы были выше его?
Вот именно в том-то и дело, что да. И тогда получается, что в итоге мы вот все это... весь этот высший свет желтенький, который я крашу, мы начинаем его ощущать в центре нашего собрания, в центре нашего круга. А Творец желает, чтобы мы на самом деле победили его. То есть он создал эгоизм, а мы этот эгоизм исправили таким образом, что ощущаем его, поймали его, раскрыли его. Поэтому и называется, и говорится, победили меня, сыновья мои.
Вот здесь практический вопрос, который хотелось бы задать. Александр из Магнитогорска спрашивает. Как правильно вести себя во время ударов? Как мне понять, чего от меня добивается Творец? Ведь все ситуации разные.
Творец добивается от вас только одного, чтобы вы постоянно приближались к нему или индивидуально, если нет других возможностей вот сейчас конкретно, или с группой. Я вот привел пример такой, что удары, они для того, чтобы вы приблизились к нему, чтобы вы увидели, что это все исходит от него. То есть он специально уготавливает вам свои объятия и посылает удары, чтобы они пугали вас, чтобы вы бросились к нему в объятия. И как только вы ослабляете свое слияние с ним, как маленький ребенок, который прилипает к маме, как только он хочет уйти обратно, сразу же приходят какие-то помехи пугающие и снова обнимает. Дают вам возможность приклеиться к Творцу. Вот таким образом нам надо видеть всю нашу жизнь. Теперь, если вы будете пытаться сблизиться с Творцом, своим изменением, с изменением своей природы, раньше, чем приходят к вам ваши проблемы, то тогда вы не будете ощущать вообще никаких проблем никогда. Вы будете просто купаться в высшем свете.
Пожалуйста, что такое приближение к Творцу? Вот просто...
Приближение к Творцу – это значит быть вместе с ним согласно его свойствам. Свойства Творца. Вот это вот свойство, которое здесь есть. Это свойство абсолютной отдачи. Это отдача и любовь.
А что он отдает и кому?
А он отдает нам, только мы этого не видим. Для того, чтобы это почувствовать, для этого мне надо соединиться со своими остальными товарищами. Вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, допустим, 9, тут они 10, неважно. Мне надо с ними соединиться, отменить себя перед ними, попытаться сделать так, чтобы я все сделал для того, чтобы мы соединились все вместе в одном едином центре. И когда я это делаю, я начинаю ощущать в этом центре не всех нас вместе, а Творца. То есть я начинаю постигать высшую силу и ее управление на весь мир. И вот в этом вот круге, который я начертил, вот в этом вот круге, я начинаю ощущать все миры, все мироздание.
А где страдания? Куда они деваются?
А страдания, их нет.
То есть они посылаются только для того, чтобы мы сделали это действие?
Да. И ничего другого.
И сразу перестают быть страдания.
А их и нету больше, да. А для чего? Все, они исчезают. Страданиями является отсутствие сцепления между нами и отсутствие ощущения Творца. Как только мы его ощущаем в нашем сцеплении правильном между нами, страданий больше нет. Весь мир наполнен благом.
Да, этот вопрос всех волнует. Джон из Англии. Почему так называемая любовь Творца по отношению к нам в этом мире большинством ощущается как страдание?
Это для того, чтобы приблизить нас к себе. Если мы будем таким образом правильно определять его отношение к нам и будем таким образом поступать, то есть сближаться с ним, как наука Каббала это описывает, вы сразу же обернете все страдания в наслаждение.
Вот Юля сомневается, она говорит, мне кажется, что именно после того, как начала изучать Каббалу, у меня со всех сторон наваливаются огромные помехи и страдания.
Прекрасно. Прекрасно. Это действительно так до тех пор, пока вы не приблизитесь. Так что давайте увеличивайте поскорее свои усилия для того, чтобы приблизиться к своим товарищам и внутри них, через них к Творцу, и все будет хорошо.
Юля пишет, если
отправим... Надо преодолеть вот это состояние. Человек иногда останавливается, и все, и ни туда, ни сюда.
Вот она пишет, если откровенно, я уже устала. Сколько это будет продолжаться?
А вы ничего не делали, наверное. Нет такого. Я не вижу, я вам говорю, собственного опыта. Во-первых, у вас нет другой никакой возможности. Убежать вам от этого нельзя. Это как с корабля в бушующем море. Вы никуда не можете деться. Мы находимся на этом пути развития абсолютно все человечество. Давайте мы вместе поможем друг другу. Это будет легко, приятно, быстро.
Ирина из Сумы спрашивает. Каждый человек по-разному приносит страдания. Кто и как определяет меру страдания для каждого?
Это исходится, это определяется нашим состоянием в душе Адама, откуда мы все упали. И в каждом из нас частичка его. Вот эта частичка, как она в каждом проявляет себя, так мы и чувствуем. То есть у каждого из нас разный корень его личной души, частички Адама, частички этой большой единой души. И получается, что только в соответствии с этим я ощущаю или больше, или меньше страданий, наслаждений, устремлений и так далее. Но только исходя из основы моей души, так называемой.
Из Словении дальше. Я каждый день сталкиваюсь со страданием, работаю в госпитале. Могу только помогать физически. Но как мне с этим справляться внутри себя? Иногда я не могу оторваться от этих ситуаций, забыть их целыми днями.
Я понимаю. Я понимаю человека и понимаю его проблему. Я тоже не представляю, как бы я смотрел бы спокойно, даже с точки зрения там, кабалы и так далее, на людей, которые страдают. Это невозможно. Но надо понимать, что их страдания являются теми обстоятельствами, которые их подталкивают к Творцу. Подталкивают. Это не искупление, это не оплата за что-то. Если человек правильно эти страдания использует, то есть переносит их на свое духовное продвижение, то тогда эти страдания оправданы. Нам надо помочь людям поскорее определить, что страдания не направляются для того, чтобы нас подтолкнуть на самом деле к раскрытию Творца.
Хотел прочесть еще из Бааль-Сулама статьи «Суть науки Каббала и ее цель». «Высшая управляющая сила имеет свойство абсолютного добра и управляет нами целенаправленно, без всякой примеси зла. Это означает, что целенаправленность и управление обязывает нас принять порядок прохождения различных состояний, связанных с законом причины и следствия, пока мы не достигнем состояния, в котором сможем получить желаемое благо, тем самым достигнув цели нашего создания, подобно великолепному плоду в конце его созревания. И этот результат обеспечен каждому человеку».
Да. Мы действительно находимся с вами на правильном пути и на прямом пути к цели. И теперь только зависит от наших усилий, как мы можем поскорее раскрыть это духовное состояние и включиться в него, и уже дальше видеть мир с этой высоты.
Вот Алина из Саратова спрашивает немножко с другой стороны. Как простить себя, она спрашивает, когда знаешь, что поступил ужасно, некрасиво и подло?
Вот это неверно. Вот это неверно, Алина, кстати говоря. Где она там сидит? Ничего вы сами не сделали. Ничего. Это все сделал через вас Творец.
Обвиняйте его, в общем-то, да?
Можете обвинять, можете делать, что хотите. Нет никого, кроме него. Перечтите еще несколько раз. И еще несколько там статей разных, которые мы, кстати говоря, изучали в последнее время.
Это первая статья из Шамати, из книги.
Да, это из книги Шамати, «Услышанная», да, как она называется?
Да.
Первая статья. Нет никого, кроме него. Вы не сделали ничего вообще еще в своей жизни. Никак и никогда. Так что не надо вам себя ни в чем обвинять. Так же, как и других, которые рядом с вами, не надо обвинять. Они тоже ничего не сделали. Все за вас делает Творец. Выйдите на уровень, когда вы будете это делать вместо него. А что он делает? Он внесет в мир скрытое добро, которое проявляется в нашем мире как раскрывающееся зло. А вы, если возьмете и будете действовать в нашем мире правильно от его имени, то будете нести в наш мир раскрытое добро. И мир станет добрым. Все написано. Читайте.
Румял из Тулуза спрашивает. Вы говорите, что необходимо использовать возможности, которые нам предоставляет Творец. Что это за возможности, такие страдания? Как должен жить человек, у которого нет точки в сердце, в этом мире, где уже начался духовный подъем?
Как должен жить человек в этом мире?
У которого нет точки в сердце.
Нет точки в сердце, у него нет группы, у него нет этого инструмента, где он может...
Никак он не должен, ничего он не должен никому.
Страдать.
Если у него нет точки в сердце, если он не имеет никакой связи с кабалой, то ничего не должен никому и никак, оставьте вы его в покое, пока у него не возникнет эта точка. А почему он страдает? А потому что он неосознанным образом приближается все равно к решению этой проблемы, к раскрытию цели творения, но неосознанным образом,
а вот он дальше,
под ударами, как вообще вся природа.
Вот да. Мария из
давай. Почему давай. Человек, который он продолжает, что почему человек, который начинает путь исправления, продолжает получать страдания, какая разница тогда между путем Торы и страданием?
А вы должны уже различать, что эти страдания, которые он начинает получать, это уже страдания, которые привлекают его. Они называются страданиями любви. Когда я даю своему маленькому ребенку всевозможные задания, это не страдания. Это задание, которое я ему даю, он должен их исправлять и таким образом двигаться ко все лучшему состоянию. Если он так правильно это воспринимает, то тогда для него весь путь становится уже путем раскрытия.
Вот Павел из Владивостока спрашивает, если человек полностью управляет Творцом, в чем свобода и
человек
почему?
Человек полностью управляет?
Вот он так пишет, или это его постулат. Нет, он говорит, человек полностью управляем Творцом.
Управляем.
Рем, да. В чем свобода и почему должны страдать лишенные свободы воли люди?
Человек полностью управляем Творцом на самом деле в нашем мире, кроме тех людей, которые пришли в Кабалу, спрашивают о смысле жизни, и тогда Творец им дает возможность эту задачу реализовать. Каким образом достичь смысла жизни? Он их приводит в группу. Посмотрите на себя. Вы все находитесь в группе. У каждого из вас есть группа, хоть какая-то маленькая, большая. Вот перед нами Красноярск, Берлин, неважно кто, неважно где, Одесса, смотрите, какая группа прекрасная, и так далее. Огромное количество людей, неважно, сколько женщин, сколько мужчин, все мы люди. Вот Вильнюс, смотрите, сколько людей сидит уже там. Да? К чему я это говорю? К тому, что у каждого есть группа, человек приводится в группу Творцом, и об этом говорится во втором пункте предисловия к учению о десяти сферотах. Там говорится, что Творец берет человека и приводит в группу, и говорит, бери себе эту группу. То есть как бы толкает его туда и говорит, ты должен в этой группе остаться, ты должен в ней находиться, ты должен с ней соединиться, ты должен в ней, внутри нее раскрыть себя. И тогда человек начинает понимать, что вот в этом находится его предназначение. То есть он начинает видеть, что это все создано ради него. Вот тут и решается его свобода воли. То есть она не заключается в том, чтобы прийти в Кабалу или нет, и чтобы оказаться в этой группе или нет. А только когда он его помещает в группу, то Творец как бы ему говорит, вот ты должен в эту группу войти, ты должен с ними соединиться, ты должен быть с ними как одно единое целое. Вот в этом вот сближении с товарищами и заключается свобода воли. То есть практически снова к нашему чертежу. Смотрите, это, опять-таки, вся эта свобода, на самом деле, заключается в том, чтобы собраться все вместе в нашем центре. В нашем центре. И в нем раскрыть Творца. Вот и все.
Вот меня свобода. Всегда поражало это предложение. Не я пришел в группу, а человека приводят в группу. Вот.
Конечно, откуда ты пришел?
Да.
Никто не пришел сам.
Никто не говорит, я пришел, человек пришел в группу. Нет, приводят в группу.
Конечно.
Вот меня...
Откуда же мне знать, что это есть вообще такое дело? Посмотрите, сколько в мире миллиардов людей, и вы оказались знающими эту методику. Это же удивительно. Я то же самое. Это было в 1975 году. И вдруг я слышу про Кабалу, я начал ей интересоваться, откуда, что, как, начал книжки открывать, ничего в них не понимаю и так далее. Пока я в 79-м году только нашел своего учителя, Рабаша. Понимаете? Сколько лет прошло? 4 года, это были 4 года мук. Где, у кого, как заниматься, еще какие-то книги, ибо их не было нигде, этих книг.
Пустоту чувствовали?
Конечно,
да?
Огромная пустота. Ужас. А сегодня у вас все есть.
И столько на русском еще.
Да.
Николай спрашивает из Урала. Если у Творца нет желания получать, а только желание отдавать, то почему он хочет, чтобы мы наслаждали его?
О.
То есть такой сверхэгоизм получается.
Творец.
То есть для начала
свойство абсолютной доброты, абсолютного добра, абсолютной отдачи. У него нет никакого желания получать. И нет никакой возможности даже получить. Поэтому что значит, чтобы мы наслаждали его? Не нужна ему никакое наслаждение, обратно ему не надо. Это только мы так ощущаем, что мы его наслаждаем. Творец – это абсолютно, это абсолют. Ты можешь делать как угодно, так или сяк. Просто он сделал, сотворил такие условия в мире, в мироздании, в творении, что ты ощущаешь, когда как бы подобен ему, что ты отдаешь, что ты любишь, что ты подобен этим Творцу, ты при этом ощущаешь наслаждения такие, которые ощущает он. То есть ощущаешь вечность, совершенство, абсолютность.
То есть сделать ради него – это идентично, уподобиться ему по свойствам.
Да. Вот да, как бы ради него. Вишневский из Саратова спрашивает, что произойдет, если творение исправится, соединится с Творцом? Что оно будет делать дальше? Творец безграничен, бесконечен. Что будет с творением?
Я этого не могу вам объяснить, товарищи. И, откровенно говоря, этого сам не знаю. Я не дошел до такого уровня, когда я вижу все творение, абсолютно все творение полностью исправленным. И не могу при этом как-то определить, а что же дальше. И нигде это не написано. Я даже сказала бы, потому что еще никто до этого не дошел. Ведь мы с вами существуем еще в неисправленном состоянии. Я немножко меньшим, вы немножко большим, но, в общем-то, все мы еще не в конечном исправлении. И смотрите, сколько еще миллиардов душ частных находится в неисправном состоянии. Так что мы не можем говорить о том, а что же будет после всеобщего исправления. Вот мы исправимся, и тогда мы все это увидим.
Вопрос. Наталья спрашивает, творец, Бог, создатель одно и то же или это разные сущности? Вообще, как лучше всего представлять себе творца? Действительно, как силу? Как...
Творец – это сила, которая, в общем-то, единственно и существует. И больше кроме нее ничего и никого. Для того, чтобы кроме этой силы что-то существовало, творец и создал свое отсутствие. То есть желание, наше желание наслаждаться, желание получать, эгоистическое желание, это практически отсутствие Творца. То есть он себя как бы устранил, скрыл, и вот это скрытие его и означает желание получать, эгоизм.
Вот по этому поводу Стоил из Болгарии, из Пловдива спрашивает, зачем Творец скрылся, если он собрался нас насладить? Что значит насладить с точки зрения Каббалы?
А как же можно еще насладить, если у нас не было бы желания наслаждаться? Значит, надо сначала, чтобы Творец себя скрыл, появилось желание насладиться, а потом это желание бы развило само себя, чтобы чувствовать страшную потребность.
Жажду.
Жажду в наполнении. В наслаждении. И тогда оно бы в мере своего вот этого вот эгоизма большого, огромного, исправленного ощутило бы Творца. А так оно не сможет оценить это наслаждение, наполнение. То есть наполнение сейчас существует вокруг нас и в нас, а мы его совершенно не чувствуем.
А вот действительно в этом мире ты к скрытию ты относишься так, скрытие, там, женщина скрыта, еще человек скрыт немножко. Ты к этому относишься, знаете, у тебя желание постичь возникает. Это также точно Творец играет, да, это такой флирт.
Ну вот он здесь везде, а где же ты этого, ты это ощущаешь? Нигде. Потому что у тебя нет к нему никаких свойств. Вот для того, чтобы привлечь тебя, он и создает всевозможные проблемы.
А вот про проблемы. Мария из Москвы спрашивает. Проблемы будут, но я не буду их воспринимать как проблемы?
Нет. Я буду воспринимать их как проблемы, но эти проблемы я их буду воспринимать как идущие от Творца для того, чтобы развить меня, мои желания, чтобы я смог таким образом их настроить, чтобы они были все на раскрытие Творца направлены. И тогда я начну его ощущать.
Вот Ирой Сум спрашивает немножко другой вопрос. Какая необходимость была в создании жестокости? Какой духовный корень жестокости? Спасибо всем за такие интересные уроки, пишет.
Дело в том, что...
Есть духовный корень жестокости?
Да, конечно. Естественно. Все
что
наши свойства, конечно, они все... Духовный корень жестокости в том, что существуют вообще две системы управления. Правая и левая. Левая, она... очень жесткая, очень жестокая, ужасная. Правая, наоборот, смягчает все. Нежность, ласка, одобрение, поддержка. В общем, мы двигаемся по какой-то средней линии, более-менее вокруг нее. Но иногда в мир вступает в управление миром левая линия. И тогда это войны, истребления, огромные страдания. Или наоборот, затем правая линия вступает в наш мир. И мы наоборот чувствуем, что все хорошо, что все гладко, все просто идет.
Застолье.
Но проблема в том, что если мы таким образом чувствуем, то мы расслабляемся и снова возвращаем мир к жесткой линии.
Очень много вопросов про войны, и пишут и то, да. Что всегда были войны, не было ни дня без войны, всю историю человечества. И сейчас столько жестоких войн. И один из вопросов, почему страдают и в том числе и продвинутые люди, которые живут...
О, это несомненно. Даже более того, каббалисты страдают не менее остальных. Они, кроме того, еще страдают, потому что они ощущают себя ответственными за всех. И чувствуют всю эту огромную массу страданий, которые несет война. И чувствуют, кроме того, еще наоборот... ту огромную массу наслаждений, которое человечество могло бы получить вместо этих страданий, если бы оно немножко приложило усилия для своего исправления. Поэтому каббалисты, на самом деле, ну, как это взрослый ребенок относительно младенца. Младенец, допустим, болеет. Он переживает только за свою болезнь. А взрослый рядом с ним, он готов все это взять на себя в 1000 раз. Так что умножающие знания умножает скорбь.
Нет, вы не боитесь, что вот, ребята только вот пришли в кабалу,
нет,
вы их...
Нет, пускай уходят, куда денутся? Никуда не денутся, наоборот. Надо всем взяться хорошенько, крепко и быстро преодолеть вот эту вот полосу и войти в высший мир.
А вообще, вот мы будем изучать? Вот у нас есть, вот вы сейчас показывали этот рисунок, то есть это как бы центр управления. Через группу можно управлять своей судьбой, так получается, да?
Да.
Там объединяться, все.
Ничего есть, больше не надо.
Есть четкая инструкция, как это делать.
Да, есть, это все, это все написано, это все. Дайте сайты, дайте конкретные линки.
Сейчас поставят линки, да. И кроме того, мы должны сказать, что у нас есть множество центров и в Москве, и в Питере, и в Одессе, и многие то, что мы сейчас видим на экранах, там наши преподаватели, которые методично, очень хорошо обучены, они занимаются вместе с нами, и они преподают.
Я одно могу сказать. После того, как мы поняли, что все решается в круге, вот наш ближайший конгресс, который будет, он весь происходит в круге. Вот конгресс, который был в Москве, в Одессе и так далее, там в Европе,
в
Италии, в Питере, в Вильнюсе, в Болгарии, по-моему, да?
В Америке у вас был.
Ну, в Америке я уже не говорю, там много раз. Вот. После Москвы у нас будет еще конгресс американский в мае месяце в Нью-Йорке. Ну и потом намечается еще конгресс в Ленинграде, наверное, в Санкт-Петербурге, где-то в ноябре месяце, по-моему, или летом, извиняюсь.
Летом, в конце июля будет.
В конце июля.
Да.
Вот. Так что все приглашены на все эти конгрессы. Мы публикуем заранее все их даты и прочее.
Не, ну вот напрямую это же так не работает. Вот сейчас я.
Но все конгрессы, почему я хочу сказать, все конгрессы устроены по одному и тому же принципу. Все устроены по принципу семинаров, по принципу кругов. Потому что только в круге мы можем ощутить, как мы поднимаем на себя высший мир.
Но это же нет прямой связи. Вот, допустим, сейчас у меня какие-то проблемы есть, и я сейчас пошел, посидел в кругу, и все, у меня проблемы там, решил какую-то проблему.
Даже и такое может быть. Даже и такое.
А теперь, пожалуйста, блиц.
Да. Ну, все-таки мы хотели бы показать такую книжку и порекламировать ее. Здесь те отрывки, которые мы читали из этой книги «Наука Каббала». Смотрите, здесь очень много всего важного. Те, кто ищет, как учиться и чтобы ничего не пропустить, мы очень рекомендуем. А, и еще очень важное сообщение. В Москве скоро открываются новые курсы. Пожалуйста, смотрите за рекламой, те, кто хотят учиться в Москве. И много вопросов.
Блиц.
Блиц.
Давай.
Людмила из Киева. Что делать, если кроме денег ничего не интересует? Ждать ужасных ударов, которые разовьют во мне более...
Ну, зачем вы так на себя наговариваете? А чего же вы сидите с нами, если вас кроме денег ничего не интересует? Я не верю.
Наталья из Ташкента. Разочаровываю ли я Творца, когда игнорирую его дары, подсказки, мысли?
Да. Да. Нам надо думать о том, как переживает Творец, хотя такого, в принципе, такой системы, в общем-то, нет, но нам надо думать об этом, потому что иначе мы не будем настраиваться правильно на свое исправление. Я должен думать о том, что я должен его насладить. В таком случае я в себе вырабатываю для этого определенные свойства. И в эти свойства я и получу наслаждение высшим миром.
Нана из Голландии. Этот мир – иллюзия. А страдания не иллюзия? Что делать?
Этот мир не иллюзия сегодняшний ваш. Вы в нем реально живете. И страдания тоже не иллюзия. Вы полностью исправьте это состояние, и тогда будете говорить о том, что это иллюзия. На самом деле так оно и раскроется. Но и пока еще не сейчас.
Сандра спрашивает, а у вас в академии стипендию не выплачивают?
Нет. Те, кто занимается, у нас даже сами иногда вынуждены платить. То есть занятия практически они... Ну, смотрите сами, я не знаю, как у вас там на местах. Надо снимать помещение, надо обустраивать учебный процесс. Наверное, это стоит каких-то денег.
Нет, все бесплатно. Занятия бесплатные. Единственное, что люди, кампусы очные, они оплачиваются там просто помещение. И сами себе там чай, кофе.
Да, поэтому...
Но не преподавателям, никто не...
Ну, хорошо, но люди приходят, пьют чай, да, кофе, вот там это... закусывают что-то, устраивают совместные трапезы, может быть, даже.
За себя платят.
За помещение оплачивают.
Да, Mac онлайн, да, все бесплатно, конечно. Алексей, кто сотворил Творца?
Коронный вопрос.
Да, коронный вопрос. Дело в том, что этот вопрос не имеет смысла, потому что мы не поднимаемся выше того уровня. Но, в принципе, можно сказать, что Творца сотворил более высший Творец. Каждая ступенька, которая выше нас, называется Творец, потому что она нас сотворила. Так что существует множество Творцов. Один выше другого.
Эрик.
Но это поле силовое. Это сила, это свойство, это не какой-то образ.
Угу. Эрик спрашивает, существуют ли чудеса в мире, который нас окружает? Что такое настоящее чудо в мире иллюзий?
Чудо – это все то, что я не могу воспринять в своих чувствах и разуме как реальное, адекватное какое-то явление. Все, что выше моего понимания, моего ощущения, моего осознания, называется чудом.
Да. Рада спрашивает, а когда вы услышали про Каббалу, вы сначала хотели магию изучить или сразу увидели в этом глубинный смысл?
Нет, я магию никогда не хотел изучать. Меня всегда это отвращало.
Человек науки вы были всегда.
Да, я науки, во-первых, человек науки, во-вторых, я понимал, что это несерьезно. Фокусы, они могут быть в цирке. Ну, фокусы может угадывать там Мессинг. Понимаешь, то есть, ну, что с того, что он угадывал будущее? Вот, или тот же, допустим, там...
Ванга.
Она. Ванга там, или там в древности, в средние века там...
Нострадамус.
Нострадамус и прочие. Ну, что с того? Это люди. Они постигли что-то. То, что они чувствовали, они говорили. Но не более того. Так что я не стремился к этому никогда. И считаю, что это совершенно не важно. Существуют люди, которые угадывают будущее, могут заранее его предсказать. Нам надо идти реально к цели. И главное – тащить за собой еще целый воз из 7 миллиардов людей.
Да, вот как раз последний вопрос. В Каббале есть знания, необходимые для спасения человечества, которое оказалось...
Абсолютно, да, и только в Каббале. И мы с вами вместе это сделаем. Я в этом уверен. Давайте соберемся. Я вас очень прошу быть вместе с нами на конгрессе. реально, заочно, неважно как, но вместе с нами. До встречи. Обнимаю всех. Удачи.
До свидания.